Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. И здесь приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами, поэт, клирик Спасского храма города Минусинска в Красноярском крае, священник Сергей Круглов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Егор Агафонов, издатель и редактор книги биографии Льюиса. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как книга правильно называется?
Ну, надо сказать, что как раз сейчас решается, как она будет называться, так сказать, в российском прокате, в российском книгоиздании, потому что оригинальное название может быть немножко не совсем то, что, чего ждет русский читатель. Вот, но будем считать, что это биография Клайва Стейплза Льюиса.
Вчера был у него день рождения, и по этому поводу мы тут сегодня собрались поговорить и о нем, и вообще об этом феномене. Христианская литература и осмысление, ну, наверное, каких-то очень важных для христианства понятий и образа Христа, конечно же. Зачем для этого нужны литературные истории, байки, сказки, как в случае с хрониками Нарнии? Зачем нужно иносказание? Почему бы не довольствоваться тем, что сказано впрямую и есть уже в евангельских текстах? Отец Сергий, у вас сейчас... вышла книга, которая, напомните, пожалуйста, как называется и о чем в двух словах?
Называется просто «Про отца Филофила». Угу. Это байки про некоего отца Филофила, веселые, грустные, печальные, с моими картинками.
С вашими картинками.
Да.
То есть это то, что периодически можно было увидеть в Фейсбуке, то, что вы публиковали.
Да, и это примерно то же самое, что близко вот к тому, о чем вы сейчас говорили. То есть если есть Евангелие, зачем все остальное? Вот моя книжка как раз из области всего остального.
А зачем тогда?
Вы знаете, вот очень хорошо, я как раз очень много думал именно вот по этому поводу, идя сюда сегодня на передачу, и я понял, что сейчас предстоит мне это высказать, то, что я думаю. Я думал, позволит ли мне, но я сейчас вот скажу.
Это я просто оговорюсь, я так нежно люблю ваши истории про отца Филофила, которые я читала в Фейсбуке, я прям в предвкушении, я очень жду эту книгу.
Да, я думаю, что вот отец Филофил и, скажем, там... герои хроник Нарнии и Ренсом, и герои там «Кружного пути» и других книг Льюиса, они между собой знакомы. Вот все-таки мы говорим о Льюисе. Так вот, зачем нужно все остальное, если есть Евангелие? Это очень хороший вопрос. В отношении книг Льюиса, о которых мы сегодня говорим, любых книг, в отношении них... какие-то вот разворачиваются иногда даже баталии. Некоторые говорят, что это какое-то христианство лайт, вот что люди, которые читают Льюиса, они не хотят поститься, молиться, там, слушать...
проповеди.
Некое... проповеди,
да. И наставления.
Вот они не хотят нести тяжкий крест аскезы, вот они не хотят жить по заветам святых отцов, они хотят учить наизусть Марковой главы Типикона. Они как бы вот какие-то недоправославные люди, что это все наветы вражи, что вот у нас должен быть свой ответ Чемберлену. Вот это очень часто. В разных ситуациях.
Это Льюису, да, имеется в виду.
Да, в самых разных ситуациях. Однажды я даже с удивлением читал воспоминания Владимира Бибихина о его встречах с Лосевым и Аверинцевым. И вот даже там он, Бибихин, упомянул, что Аверинцев, когда читал Честертона и Льюиса, и общался с людьми, увлеченных книгами этих людей, он говорил, ну, это все какое-то облеченное христианство, это, дескать, ерунда и все такое. Такое мнение есть.
Странно, что у Аверинцева.
Да. Ну, это не важно.
Это отдельный разговор.
То сейчас наши ригористы это все услышат и вот возьмут к себе, так сказать, вот...
Аверинцеву на знамя.
Да, на знамя подымут Аверинцев, скажут, вот ваш Аверинцев, он тоже не любил облегченное христианство.
Хотя нужно смотреть контекст всегда.
Да, конечно. Контекст больно широк. Вот такие разговоры очень часто раздаются, и говорят, зачем это читать сказки, это все воет от Христа, вот это все нужно читать жития святых, нужно читать святых отцов и так далее. Мне такие разговоры ну, до какого-то времени, вот я 20 лет служу священником, то есть какие-то, в течение каких-то лет я эти разговоры слушал, а в последние времена своей жизни я понимаю, что это все ерунда какая-то. По одной простой причине. Эти все разговоры напоминают мне основной их смысл спора. Что лучше, яичница или велосипед? Что мешает человеку, который любит Игнатия Брянчанина, Феофана Затворника и сочинения святых отцев, и который любит читать Евангелие, любит читать Льюиса? Ничего не мешает. Это первое. И здесь есть, но почему эти разговоры возникли, я понимаю. Я тоже понял еще одну очень важную вещь. Дело в том, что люди, которых мы называем ригористами, консерваторами, там, или как угодно, да, традиционалистами, там, которые, ну, как бы пытаются вытеснить, вот, скажем, те же книги Льюиса из нашего православного обихода, я понимаю, почему они это делают. Они сами не понимают, а я понимаю.
Ну, расскажите.
Дело в том, что они считают, а вот люди читают и любят хроники Нарнии и считают, что это и есть духовная жизнь. Любители хроник Нарнии считают, что вот люди читают там, ну, сочинения святых отцов, акафистники, и это и есть христианская жизнь, да? И духовная. И они между собой бьются.
Еще есть огромная категория людей, которые вообще никак не считают, потому что когда там, в моем относительном детстве попала мне в руки книжка «Хроники Нарнии», я про церковь ничего не знал, а вот про Аслана знал.
Эти люди счастливые, благо же, и пусть они остаются в том статусе, в котором остаются. Счастливые люди, пусть они будут счастливы дальше. Вот я говорю о тех людях, которые спорят. И те, и другие люди не понимают одной простой вещи. Духовная жизнь, как вообще жизнь, она не заключается в чтении. Люди, которые читают и любят Евангелие, это еще не христиане. Люди, которые читают и любят Льюиса, люди, которые читают и любят там, ну, не знаю, чего, проповеди там суровых священников и так далее, или сборника акафистов, это еще не христиане, потому что жизнь не заключается только лишь в чтении и любви к какой-то книжке. Если бы не было Евангелия, Христос все равно ведь с нами оставался всегда. Он с нами есть всегда. То есть рано или поздно может прийти такое время, к которому кто-то будет готов, а кто-то нет, что не останется ни храмов, не останется ни каких-то внешних атрибутов нашей веры, нашей религии, да? Не останется книг. Вот помните Рэя Брэдбери, да? Люди будут книгами. Ничего этого может не остаться, но сам Христос останется всегда, и церковь останется всегда. Вот в чем все дело. Поэтому люди, которые спорят из-за книг, ну, мне, конечно, их бывает жалко, иногда бывает над ними, так сказать, можно поулыбаться, но я понимаю, потому что никакая жизнь не заключается только лишь в чтении. И это очень большая, и вот эта вот жизнь, духовная жизнь, которая сводится вот к чтению какому-то, к чтению молитв. То есть люди, которые любят и увлекаются, скажем, богослужением, которые те же самые Марковы главы Типикона знают наизусть и знают, какой тропарь поется на какой глаз, и которые посещают все богослужения. Это христианская жизнь? Люди, которые только в этом заключают
свою жизнь. Если только в этом, то тогда...
Вот,
ну,
если
да.
Только... Вот. Это очень большая опасность подмены жизни, подмены христианства просто религии. Религий на свете очень много, они, в принципе, устроены все одинаково. Ну, а о том, что книжки Льюиса, любые книжки, апологетические книжки, там, «Страдания», «Любовь», «Боль утраты», и любые, там, «Кружной путь» или его «Хроники Нарнии» и «Космическая трилогия», они что-то будут, они будут в человеке великое приключение, которое ведет ко Христу. Ну, я думаю, тут спорить никто не будет.
Егор, вы много лет занимаетесь книгоизданием, и есть среди плодов ваших трудов также и художественная литература. Вы же издаете художественную литературу на христианскую тематику. Расскажите, а вы для себя как отвечаете на вопрос, зачем описывать с помощью языка метафоры, языка символов то, что уже сказано в Евангелии, вот уже есть. Это, ну, такой вопрос, знаете, ну, один из, наверное, часто возникающих в определенной среде. И это один из тех упреков, которые сейчас вот отец Сергий сказал, и действительно часто можно услышать в адрес людей, пытающихся с помощью языка метафоры говорить о важных для них смыслах.
Вы знаете, я скажу вам честно, для меня, по большому счету, вопрос именно таким образом никогда не стоял, никогда не ставился. Может быть, здесь какая-то разница фундаментального психологического подхода, но есть люди, которые считают, что Евангелие что-то отменяет, а есть люди, которые чувствуют, что Евангелие все освещает. Вот мне просто кажется, что Евангелие освещает все, что есть, не отменяя ничего. И все, что есть, все, что существует, вся та реальность, с которой мы имеем дело, будь это реальность нашей жизни, будь это реальность наших отношений человеческих, будь это реальность творческая, художественная, ничто из этого не отменено, а все освещено светом Евангелия. Поэтому вопрос выбора, ну, для меня, по крайней мере, он здесь не стоит. Христианин точно так же может писать музыку, писать картины, писать художественные книги и замечательные стихи. Конечно, для того, чтобы писать стихи и писать книги непосредственно на религиозные темы, нужно обладать потрясающим чувством такта, потрясающим художественным вкусом. Ну, это, по большому счету, обязанность просто художника, вот и все. Так ничего здесь особенно удивительного нет. Ничего не запрещено, но все освящено Евангелием.
А здесь, знаете, тогда какой вопрос еще возникает? Ведь путь художника — это путь поиска. Вообще художник, мне кажется, вот творчество, да, это такой тоже своеобразный поиск. Если человек, вот он уже христианин, он уже все нашел, он, ну, может быть, внутри, да, этих работ. Отец Сергий хохочет, показывая, что
человек, который все нашел, его пора хоронить.
Пора хоронить.
Совершенно согласен, да. Выражение «все нашел», но почему надо его применять к христианину? Ну, что он нашел? Христианство – это путь. Это путь к встрече, которая обещана нам, в которую мы верим, которую мы ждем, которую мы по мере своих сил приближаем, или по мере своей немощи, наоборот, удаляемся от этой встречи. Но это путь, это жизнь. Это не комната, в которую ты зашел, открыл дверь, увидел прекрасное удобное кресло, плюхнулся в него и сказал: «Ну вот, я нашел». Ну, такого же не бывает. Это дорога.
Как говорит мой муж, все только продолжается, когда мы оказываемся внутри, да?
Да, причем бесконечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у Светлого радио сегодня поэт, лауреат премии Андрея Белого, клирик Спасского собора Минусинска, священник Сергей Круглов, Егор Агафонов, издатель и редактор книги биографии Клайва Стеблс-Льюиса. Книга только выходит, готовится к выходу, и поэтому даже толком переводное название неизвестно. А как оно, кстати, называется, как оно называется на языке оригинала, на английском?
В оригинале она называется C.S. Lewis, Eccentric Genius, Reluctant Prophet. Эксцентричный гений и отвергнутый пророк. Клайв Стейплс Льюис.
А почему сейчас идут споры, как лучше перевести это название?
Ну, я думаю, что здесь любое издательство имеет свою маркетинговую политику, и нужно найти какие-то слова, которые послужат той самой точкой попадания, которая заставит читателя не пройти мимо этой книги.
А почему «Отвергнутый пророк»? Ведь Льюис был популярным автором, и книги его выходили прекрасными тиражами и раскупали.
Вы знаете, ну здесь на самом деле несколько аспектов вот у этой истории есть. Во-первых, при жизни Льюиса сама его популярность во многом сослужила ему нездоровую службу. Именно из-за его широкой популярности к нему было чрезвычайно напряженное отношение его коллег по научной, по академической жизни. Мы часто забываем, мы часто забываем о том, что он был в первую очередь ученый. Для нас он, конечно, остается христианским апологетом. Для широкого читателя и зрителя сейчас это автор «Хроник Нарнии», но все-таки для самого себя в своей ежедневной жизни в первую очередь он был ученым, преподающим английскую литературу, философию в Оксфорде, в конце жизни в Кембридже. Поэтому ему приходилось сосуществовать внутри очень традиционного, очень консервативного, замкнутого преподавательского брака. И там его широкую популярность расценивалась весьма неоднозначно.
Ревность или что это?
Скорее не ревность, скорее традиции, представление скорее, да. о том, что настоящему ученому негоже этим заниматься.
Ну, опять
что
же,
он таким образом опускает планку настоящего исследователя до какой-то популярной литературы. Надо сказать, что он иногда в своей жизни были такие случаи, когда он из-за большой занятости, загрузки со своими книгами, лекциями, беседами, он задерживал сроки, в которые должен был сдавать научные книги, на которые подписывал контракты еще заранее, вот, ну и так далее. Естественно, все мы понимаем, что очень часто в жизни так происходит, одно перекрывает другое. Вот, поэтому отношение как раз было к этому довольно неоднозначное. А второй аспект вот этого понятия отвергнутости Льюиса – это все-таки действительно впечатление, что пик популярности Льюиса и пик популярности вообще христианской апологетики в целом, он на Западе, конечно, прошел. То есть сейчас вот автор биографии Алистер Макград – это нынешний профессор исторического богословия Оксфордского университета, то есть это человек, который преподает богословие там сейчас, и он, естественно, живет внутри нынешней ситуации. Книга написана совсем недавно, она вышла на языке оригинала в Англии 5 лет назад. И, конечно, он видит, что сейчас христианская апологетика в целом и Льюис в частности, конечно, они далеко не являются такими властителями дум, какими они были 50 лет назад. Вот. Поэтому будет ли возрождение и новый виток, новая волна интереса и новое открытие, новое понимание, для него это, конечно, вопрос открытый. Совершенно отдельная история, о которой, кстати, он совершенно не говорит, он абсолютно не задается вопросом о истории приятия Льюиса в России. Это отдельная очень интересная тема, которую стоило, может быть, свою бы книгу написать, это было бы очень интересно. Будем надеяться, что это все-таки дело будущего. Мне кажется, у нас как раз в России сейчас есть определенные перспективы именно у льюисовской апологетики и именно сегодня. Вот. Но, тем не менее, еще раз подчеркну, что для самого автора все-таки на данный момент Льюис – это в каком-то смысле человек из ушедшего мира.
Ну, письма Баламута вместе с тем, я вот знаю, когда люди, делающие первые шаги в сторону храма, которые, ну, в поиске, вот, да, пока еще пытаются определить и свои отношения с Господом Богом и вообще найти себя в этой системе смыслов, когда открывают письма Баламута, они просто хватаются за голову, так это же все про меня. Точно, ведь так и есть. Вот мы узнаем себя в этих
ситуациях. В этом кривом зеркале,
да. Да, 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 в ситуациях, когда вот и понятно, какая сторона за какие ниточки дергает в нас, чтобы добиться от нас того или иного поступка.
Ну, конечно, это замечательная психологическая книжка, которая очень хорошо показывает механизмы, которые работают в каждом человеке, который, ну, пытается каким-то образом жить по заповедям.
И, к слову сказать, письма Баламута и всех остальных книжек Льюиса, и всех остальных книг, они охотнее всего издаются именно православными издательствами.
А почему?
А вот и не хроники Нарнии, не космическая трилогия, не любовь, не страдания, там, не кружной путь, не какие-то там, не письма, значит, не размышления о псалмах, не. Вот в православных издательствах как-то так активно не выходит. А вот письма Баламута издаются, и даже есть подражание, да, мы знаем, что
да.
Люди пишут продолжение.
А это практическая аскетика на самом деле.
Да, потому что действительно это практическая аскетика, это то, что близко касается вот подвязающегося православного человека.
Но еще ведь, наверное, и спрос есть. То есть когда-то кто-то рискнул, издал, это пошло, и дальше православные издательства существуют тоже в законах жанров, в законе жанра, и поэтому прибыль и все, что с этим связано, не в последнюю очередь рассматривается, поэтому, наверное, и продолжает издаваться.
Ну, сейчас не совсем все так просто в этих схемах и механизмах. Сейчас огромную роль, в отличие от 90-х годов, играет вопрос прав, на что можно купить права, на что нельзя купить права и так далее. Вот. То есть надо сказать, что сейчас как раз последние годы у нас достаточно большая лакуна существует в изданиях и переизданиях Льюиса, переиздаются регулярно фактически только хроники Нарнии, и вот буквально вот сейчас, в этом году, в 18-м, были запущены к переизданию несколько его книг основных, ну и письма Баламута, в частности. Вот. Но все это уже сейчас на данный момент, так сказать, выходит через канал одного издательства, которое имеет на это право в России.
Я правильно понимаю, что популярность Льюиса в Великобритании и в России в принципе можно сравнить, потому что как там, так и здесь это определенная довольно узкая прослойка людей.
Вы имеете в виду на данный момент?
Да.
Возможно, хотя я поостерёгся бы делать такие заявления от себя, я просто не специалист, я не знаю, как сейчас
задаю, да.
К Льюису, насколько широка его популярность в Англии. Конечно, его помнят, христиане помнят уж во всяком случае, разумеется.
Наверное, выход трилогии на экраны тоже какой-то интерес подогрел, но, с другой стороны, это интерес исключительно к экшену.
Конечно, новый виток и новая волна интереса к Льюису, конечно, она была связана с экранизацией трех его сказок из «Хроник Нарнии», которые несколько лет назад вышли на экраны, и продолжение которой мы, так сказать, многие ждут, но так до сих пор и не дождутся. Хотя оно несколько раз обещано. Его передали другую студию, которая обещала начать все почему-то с «Серебряного кресла», которое 2 года назад уже должно было как выйти, но тоже не выходит. Вот, поэтому там на самом деле не очень понятная ситуация.
А вот старый английский сериал, он доведет до конца? Там все, до последней битвы снято? Предыдущий там.
А есть старый английский сериал?
Да, есть телесериал.
Ручной маппет-шоу.
Да, есть телесериал с короткими сериями, по-моему, по 40, по 50 минут. Если честно, я не помню, все ли серии сняты. Там 5, я помню точно, вот просто было. Там, наверное, не помню, были ли там все 7. Ну, конечно, современному зрителю, который привык, в общем-то, к таким уже вполне голливудским схемам развития сюжета, динамики, энергии, конечно, да. Этот сериал телевизионный английский конца 70-х годов, если не ошибаюсь, будет довольно трудно смотреть.
Это правда. Да, есть какие-то фильмы, как «Крестный отец», которые можно в любое время пересматривать, да, а есть вот... Даже Льюис, по-моему, сам был против экранизации «Хроник Нарнии», потому что представлял себе кинематограф на том уровне, каким он его застал, а средствами того кинематографа передать во всей полноте и красоте, и радости то, что описано в «Хрониках Нарнии», в общем, достаточно сложно. Это сейчас там, пожалуйста, да, «Покоритель зари», там все эти рассветы, закаты, все эти там, я не знаю, зеленые змеи, этот туман.
Все равно ничего не передают.
Согласна.
То, что спецэффект,
это же.
Я знаю, что очень многим нравится, конечно, трилогия, которая вышла. Но я, например, посмотрел только одну часть и с трудом, и то за компанию. И больше не хочу,
конечно,
даже если...
Люди, которые экранизировали в наше время «Хроники Нарнии», три фильма, они просто сами не смогли ничего придумать хорошего. Поэтому не поискали литературную основу, нашли сказку, взяли.
Но это был, кстати говоря, это же был Дуглас Грэшем, это пасынок Льюиса, тот, кто экранизировал.
Ну, вот это...
Лев Колдун.
Мы прервемся на минуту. Отец Сергей, кстати, пока мы говорим, Аслана нарисовал тут вот на листочке.
Ой, сейчас вы нам в перерыве покажете, а мы потом слушателям расскажем. Мы опишем.
Прервемся, напомним, что священник Сергей Круглов, поэт, лауреат премии Андрея Белого, клирик Спасского собора Минусинска, Егор Агафонов, издатель, редактор книги о Клайве Степлз-Льюисе, в гостях у Светлого радио, Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».